Первым на поправку пошел Юра. Однажды вечером он сказал, довольно щурясь: «А я вчера румыночку одну отодрал. И с таким, ребята, с задором...» Если бы он сообщил, что нанял швейцаром Джеффа Безоса, мы удивились бы меньше. Моей первой мыслью было, что Юра врет в лечебных целях, пытаясь вызвать у нас зависть. Это, конечно, было бы крайне полезно и для него, и для нас. Но по его лицу, по его масляно-блестящим глазкам, как у кота, съевшего хозяйскую сметану, делалось ясно. Юра не притворяется. Он действительно выздоравливал. Этого следовало, конечно, ожидать, потому что его инсайт был самым неглубоким, а значит, короче, дорога домой. Но мы с Ренатом сразу почувствовали, что он предпринял специальные усилия, отдельно от общей программы. Оказалось, так оно и было. «Вы потому что слушаете невнимательно», — объяснил Юра, — «и не умеете главное вычленять. Дамиан, что в своем мемасике писал про смертные грехи?» «Что?» «Единственный, за который не посадят, это создание распри и раздоров внутри буддийской общины. В широком смысле все буддисты — одна община, но между собой постоянно спорят и переплевываются». «А о чем там спорить?» — наморщился Ренат. «Все же видно. Захочешь — не развидишь. Вот они находят как-то, выясняют, у кого карма страшнее, у кого феномены мимолетнее и так далее. Я дополнительного консультанта нанял, обрисовал ему ситуацию, и он подобрал темы. И я, короче, проспонсировал научную конференцию».
«Дорого?» — спросил я.
«Да нет. По деньгам примерно как локальный корпоратив с фуршетом, но без музыки».
Вынув телефон, Юра потыкал в экран.
«Вот список докладов. У меня точное расписание было, когда что читают. Я по часам засекал, как самочувствие меняется. Помог вот этот, «Природа Будды» в Тераваде и Махаяне. После него сны с голыми бабами сниться стали. Но это еще так. А вот после чего реальный стояк пошел, это проблема подлинности сутр Праджня Парамиты». «Ты хоть понимаешь, о чем это?» — спросил Ренат. «Не-а!» — счастливо засмеялся Юра. «Я же просто оплачиваю. Тем и консультант подбирает».
Стоило говорить, что на следующий день этот консультант стал получать утроенное жалование, работая еще и на нас с Ренатом. Позитивные сдвиги начались не сразу. Сперва по моему заказу в Москве сделали несколько научных докладов. «Злые духи в ламаизме», «Поздний индусский половой тантризм как источник тибетской эзотерики», «Бон и чужебесие» и так далее. Как и Юра, я даже отдаленно не понимал, что именно спонсирую, но ощущал, какие могучие духовные пласты приводятся в движение моими деньгами. Увы, ничего из перечисленного не пошло мне на пользу. Затем я вспомнил, как полезно хулить праведников, и чуть скорректировал поставленную перед консультантом задачу, опять-таки не вникая в детали. И вот тогда... Отлично помню этот вечер. Я ушел с наших посиделок раньше остальных. Моя голова гудела от смеси вынюханного и выпитого, но я, увы, уже не был ни пьян, ни удолбан. Мой ум успел угомониться после лечебного спора. Даже не помню, о чем он был. И я возвращался в свое обычное призрачное качество. Делался как бы облаком затихающих отзвуков, галактикой содроганий, потоком неуловимых вибраций, лишенным направления и центра. Я знал, что пройдет еще несколько относительно спокойных минут, и что-то во мне ужаснется тому, чем я стал. А потом, почти сразу же, что-то другое ужаснется этому ужасу, и меня встретит очередная бессонная вечность. Но все-таки эти несколько минут у меня еще были, и я остановился у порога своей виллы полюбоваться природой. Как прекрасна индийская ночь! Вся она есть легенда. Светит древняя магическая луна, колют глаза бриллиантовые россыпи звезд. Вот где Али-Баба спрятал свои сокровища. Заливаются лаем далекие собаки. Не так ли точно, думал я, все было и в ночь просветления Будды? Так же шелестел ветер в листьях, так же трещали в траве сонмища насекомых, также чертили небо иглы метеоров. Впрочем, не все было так же. В ночь просветления Будды, скорее всего, не орал в кокаиновом садике пьяный в стельку Юра. «Учитесь у Ми-6, штафирки! Поводком для собаки трудно? Шарфиком, блядь, трудно? Или чтоб сердечный приступ? Вот как надо! Ну, в крайнем случае, купи у дилера на углу фентанила и подсыпь в компот. А если экзотики хочется, так замути ее, блядь, нормально. Засунь клиента голым в сумку. А общественности скажи, что он туда дрочить полез, закрылся изнутри и умер от счастья. Ни у кого на планете вопросов не будет. Нет, блядь. Эти магистры убийств хотят выебываться. Полоний, хуёний, нервный газ с почтовым индексом еще только осколком кремлевской звезды в сердце не пробовали».
И, наверное, не отвечал в ту великую ночь сквозь далекий собачий лай голос Рената, такой же пьяный и громкий.
«Чё, опять BBC слушаешь? Помогает?»
Вряд ли Будда достиг бы в таких условиях своего знаменитого просветления. Но вот вернуться на земную твердь, под крышу родного дома, эти крики давали шанс. Правда, небольшой, вздохнул я и открыл дверь. Внутри убиралась толстая филиппинка. В такое время прислуга уже спала, но вечером я сильно намусорил в гостиной и перед выходом нажал кнопку уборки. Филиппинка уже заканчивала. Не могу сказать, что она была особенно привлекательна, но и не уродина тоже. Весь женский персонал на наших виллах был, что называется, двойного назначения и давал письменный консент на все-все в любое время суток. Увы, из-за свалившейся на меня беды я давно уже потерял интерес к позорно-зловонному соитию распадающихся человеческих тел. Но в этой филиппинке было что-то такое. Я глядел на нее, силясь сообразить, в чем дело. И когда она подняла голову и улыбнулась, наконец понял. На ней была красная майка с надписью #MeToo. Стилист нашего проекта был весельчак. В таких майках выходили на смену все уборщицы с метлами. Мол, мету, работа такая. Они носили их уже давно, я просто первый раз это заметил. А вот другие увидели. Забегая вперед, скажу, что Ренат потом назвал именем мету самую дорогую борзую суку на своей псарне. Почти чеховская мисюсь. Как говорит Юра, русские олигархи — последние свободные белые мужчины на земле. Почему только мы? У простых русских самцов для свободы банально нет денег. А белые англосаксы давно в неволе. Их сковали нейролингвистической цепью и под охраной черных пантер отправили в ссаных грузовых трюмах на бессрочные и символические работы в королевство Ваканда. Наверное, заслужили. Но в те минуты я совсем не думал о культурологических аспектах происходящего. В первый раз за все эти страшные месяцы я ощутил вульгарное и непобедимое влечение к хэштегу. Опущу скабрезные детали. У меня, конечно, осталось достаточно контроля над собой, чтобы сперва обсудить финансовые моменты и заставить филиппинку дополнительно подтвердить консент на потолочную камеру. Мы живем в страшные времена и всегда должны об этом помнить. А потом... Потом она заработала право на свой хэштег. Даже на два. Когда она, счастливо напевая, забрала свои метлы со швабрами и ушла в ночь, я повалился на кровать, и это была лучшая ночь в моей жизни. Мир словно склеили из осколков. Я смотрел новости, слушал музыку, ел клубнику со сливками, пил виски, хохотал и пел вслед за Джоном и Полом. «Love, love, hashtag me too! Love, hashtag me too!» Когда старички умолкли, я поставил Юту, расчетливый Бонни и тут подстелил соломки, и стало вообще классно.
If you go your way and I go mine, are we so helpless against the tide?
Ты пойдешь своей дорогой, а я своей. Неужели мы так беззащитны перед приливом? Мне казалось, что я понял, в чем заключается высокое искусство сочинения прогрессивных рок-баллад. Это своего рода майнинг универсальных криптосмыслов, составление загадочных текстов, которые, с одной стороны, как бы протестуют против идиотизма и несправедливости бытия,
а с другой ни на микрон не отклоняются от текущей линии партии, продиктованной этим идиотизмом. Мало того, если текст составлен правильно, каждый пациент клиники, независимо от партийной принадлежности, услышит свое, выстраданное. «Поди плохо!» Ехать всю жизнь по набегающей волне на золотой доске для серфинга, распевая «Are we so helpless against the tide?» Как давно я не думал ни о чем подобном. Как давно не слушал музыку с удовольствием. Маленькому принцу вернули, наконец, отжатый по беспределу астероид. Симптомы недуга почти исчезли, но все же я чувствовал, что лед, по которому я хожу, еще очень и очень тонок. Конечно, ясно было, что дело тут не в Филиппинке, она была не причиной, а следствием. Дело было и не во мне тоже. Дело заключалось в чем-то другом, внешнем и фундаментальном. И именно это другое сделало Филиппинку желанной. Словно бы в моей вселенной произошло какое-то важное изменение, и из пыточной камеры она вдруг превратилась в дом терпимости. Понятно, в хорошем смысле слова. Может быть, подумал я, сработал, наконец, метод Юры? Удался полемический доклад на важные для буддистов темы? Или получилось, наконец, возвести на кого-то из праведников надлежащую хулу? Я принялся звонить консультанту. Оказалось, что новых научных докладов за последние сутки не делали. Но зато были подвижки по поношениям и хуле. Всего несколько часов назад на сайте одного журнала вывесили проплаченную мной рецензию на книгу буддийского философа А.М. Пятигорского. Я про такого даже не слышал. Я попросил прислать мне линк, и через минуту с трепетом прочел следующее. «О сборнике А.М. Пятигорского «Наблюдение за наблюдающим». Пора уже сказать, наконец, несколько слов об этой книге. Правильнее было бы назвать ее «Избранные папанчи», но кто поймет, ведь Александр Моисеевич уже умер. Скажем так, человеческий ум по своей природе способен только на два действия – имитацию и ошибку. Поэтому эволюция человеческой мысли ничем, по сути, не отличается от эволюции генома, точно так же способного лишь копировать и ошибаться. Как это происходит в биологии, все примерно знают. Случайные мутации, потом естественный отбор. А как это происходит в культуре? Да так же точно. Например, философ Пятигорский говорит: «Я постиг, что ебаться надо не хуем, а всем собой». Ему аплодируют, хоть он и не скрывает, что в детстве просто услышал это в одном, как он выражался, переулке. Злопыхатели принимаются нашептывать, что философ Пятигорский вообще никогда не ебался, а только дрочил перед девочками слово «хуй», полагая, видимо, что это и означает «ебаться всем собой». Но аплодисменты не стихают все равно. Потом Пятигорский умирает. Его последователи немедленно начинают ебаться всем Пятигорским. И ученики спорят, как это «всем Пятигорским». Вот, например, раком. Это всем? Или это уже не им вообще? Нет ли тут эпистемологического тупика? Потом молоденький ученик от волнения неправильно встает по собачьи, и рождается поза «on all fives» с упертой в матрас головой. В память о философе-буддисте ее называют «пять гор любви». Обогащенная снятым противоречием жизнь движется дальше, и ее каменеющие следы на глазах становятся традицией. И все. Вот эти несколько магических абзацев и спасли мою душу. Выходило, что после месяцев бесплодных усилий сработала крошечная заметка, которую успели прочитать от силы десяток человек. Ну, сотня максимум. Я задумался. Интересно, а как я только что трахнул Филиппинку? Всем собой или одним хуем? И похоже было ни на первое, ни на второе. Тут, видимо, был как раз описанный в рецензии вариант. Всем Пятигорским. Ведь полегчало мне именно от этой статьи. Но, несмотря на этот целительный эффект, я испытал раздражение на автора заметки, чего со мной не случалось уже давно. В последние месяцы я ощущал только имманентный ужас бытия. Каково, а? Вот хорошо, что я не пишу книг. Данный лечебный дневник, конечно, не в счет. Что хотел сказать рецензент по существу? Черт его знает, но желчь так и брызжет. Работу критика я еще могу понять. Пересказал кое-как чужой сюжет, добавил запаха своих подмышек и готово. Но этот-то даже объяснить не смог, о чем книга. Зато насрал. Нет ничего ядовитее завистливой уязвленности мелкого человека. Повезло Пятигорскому, что умер, а то бы наверняка расстроился. Я даже полез в интернет, чтобы посмотреть значение слова «попанча». Читал 10 минут, но так ничего и не понял, кроме того, что это что-то недоброе на языке пали. Точно так же из найденных мною аннотаций совершенно невозможно было взять в толк, о чем книга «Наблюдение за наблюдающим», хотя почти все слова по отдельности я понимал. Ясно было одно. Если маленький столбец ехидной хулы так сильно мне помог, покойный Пятигорский был хорошим человеком и важным для нашего времени буддийским мыслителем. Иначе подобного облегчения ни за что не наступило бы. Вот такими парадоксальными путями подвижники духа помогают живым существам даже после своей смерти. Спасибо тебе, Александр Моисеевич, от всего сердца за твои труды и дни, и вечная тебе память. Дальше пошло уже намного проще. Это было как вылезать из колодца, случился со мной в детстве такой опыт. Сильнее всего пугает сама мысль о том, что из склизкой и скользкой тюрьмы уже не выбраться, и от этого страха легко можно утонуть. Но потом, когда удается враспор поставить ноги на стены, понимаешь, что выход есть, и он совсем недалеко. Тут надо закусить губу и ползти к свету вверх. Мне, правда, следовало сползать вниз, во тьму, подальше от этого света. Но это, как ни странно, было даже сложнее. Приходилось много пить. Ныла печень, которую с одной стороны грыз алкоголь, а с другой — виагра. Свербела обожженная носоглотка, болело все вообще. Но сансара становилась все ближе, и я уже чувствовал ее теплое родное дыхание. И еще через 2 дня на поправку пошел Ренат. Ему помог никто иной, как Дамиан, самым неожиданным образом. После завтрака я зашел к Ренату на виллу и увидел его сидящим на диване со стволом в руке. Это был современный боевой пистолет из тех, что выглядят почти детскими игрушками, камуфляжно-болотного цвета с пластмассовой рукоятью. Я знал, что Ренат любит и собирает оружие. Пистолет, несомненно, был настоящим. В первый момент я испугался, подумав, что он хочет меня убить. Как раз за день до этого я увел у него почти 380 тысяч долларов по нашей программе взаимного воровства. Но я тут же сообразил, что очкую не по делу. В данном конкретном случае Ренат меня только похвалил бы. Мало того, я даже не знал, сколько за это время увел у меня он. Потом я подумал, что он устал бороться и решил застрелиться. Но это совсем не было похоже на Рената. Он больше всего боялся потерять собственника своих денег. А при самоубийстве сохранить его не удавалось никому. Нет, тут было что-то другое. «Ренат, ты чего?» Ренат посмотрел на меня темными жгучими глазами. Кто видел этот взгляд, не забудет его уже никогда. И сказал: «Дамиана грохнуть хочу». «Понятно», — подумал я, — «все не так страшно. Я тоже, в принципе, хотел бы». Но мы же договорились, что убивать его не будем. Накажем — да. Примерно накажем — тоже да. Но сейчас не 90-е, Ренат. Сейчас не убивают. Ты не знаешь. Ты думаешь, я за этот пантограф? Нет. А за что тогда? Ренат вздохнул. У Дамиана другой аттракцион есть. Называется «Последний день Помпей», что ли? Как-то про Древний Рим. Я уже не помню точно. Помпейский поцелуй. С него все и началось. Да-да, он меня так с ним развел. Так развел.
Как именно?
Клянись матерью, что никому не скажешь.
Клянусь, — ответил я. Хотя старушка уже в лучшем мире, я ведь и так не скажу. Ты же знаешь, Ренат.
Знаю. Я тебе верю, Федя. Дамиан, значит, обещал, что они найдут на дне моего сознания самые заветные невыполненные желания, а потом их исполнят, и от этого вроде наступит глубокое внутреннее счастье. Я поверил. Положили меня на кушетку. Сначала про зефир и пастилу долго объясняли. Даже сладко во рту стало. Потом 2 часа о детстве расспрашивали. Что, чего, как, когда. И на такое подписали.
На что?
объяснили, что мне обязательно белую ослицу надо трахнуть. Якобы у меня такой центральный скрипт с детства. И без этого настоящего удовлетворения от жизни не будет никогда. И так убедительно аргументировали. Кинофрагменты показали с Вуди Алленом, где он с овцой в кровати лежит. Говорили, что для западного интеллектуала сегодня обычное дело, если дрочить не хочет.
А ты?
А я, мудак, поверил.
Мне пришлось укусить себя за щеку, чтобы не засмеяться. Потому что засмеяться в такой ситуации было бы смертельно.
И ты? Ренат кивнул. Он и организовал в горах красивое место. Я там отдохнул даже. Вроде нормально все прошло. Хотя счастья, конечно, никакого не было. Его вообще нет, счастья. Но главное, сука, до меня только вчера дошло. Он же наверняка меня на скрытую камеру снял. И будет теперь шантажировать.
Ренат, и хорошо, если шантажировать. А вдруг он эту съемку сразу на сторону продаст? У меня ведь врагов много, сам знаешь.
Ренат.
Я сел рядом с ним на корточки, осторожно вынул пистолет из его руки и спрятал в карман халата. Теперь послушай меня внимательно, Ренат. Во-первых, если тебя когда по этой линии достанут, то не с белой ослицей, а с твоими трансиками. И неизвестно, что хуже, потому что в какой стране мы живем, ты знаешь.
Но это да,
сказал он задумчиво. Во-вторых, продолжал я. Меня Дамиан тоже на эти пустоты подписывал. И телеобъективом с дрона снимал, чтобы никаких харассментов потом не было. Чтоб видно было, что я никого даже руками не касался. Но я там такого номера выдал, что если запись вылезет, то я ее поменяю на твою ослицу и трансов вместе взятых. Я рассказал ему свою историю, и под конец он даже засмеялся. «Ослица на тебя хотя бы в суд не подаст». — заключил я.
— Ослица не подаст, — ответил Ренат. — А вот зеленые вместе с ЦРУ вполне от ее имени могут. В какой-нибудь гаагский трибунал по правам кошерных животных, если у Дамиана запись есть, что угодно могут сделать.
— Дамиан бы обосрался в такие игры играть, Ренат. Поверь, потому что знает, за такое точно грохнут. На эту тему я бы вообще не парился. Но ты самого главного еще не понял, Ренат. Того, что в-третьих.
А что в-третьих?
Я обнял его за плечи. То дурачина, что тебя это по-настоящему волнует. Ты вот даже ствол вынул. Человека убить собрался. Сам.
Ну да.
Это же натуральный аффект. Глубокое омрачение сознания. Самое настоящее, Ренат. Мы выздоравливаем. Соображаешь? «Выздоравливаем!» Он несколько раз моргнул, понял и неуверенно улыбнулся.
«Правда, Федя, это правда. А я, дубина, даже не сообразил сначала. О, а тебе тоже легче?»
«Не совсем еще, но от края бездны отошел. Идем как Юре. Он, по-моему, совсем уже как огурчик».
«Наверное», — согласился Ренат. Его, похоже, вообще только по касательной зацепило.
Юра сидел у себя в микроофисе и, уронив голову в ладони, глядел на компьютерный экран. «Юра!» — позвал я. «Ничего, что мы без стука. Думали, вдруг ты спишь». Юра, не поворачиваясь, ткнул пальцем в монитор.
«Мы, кажется, уже враги человечества», — сказал он.
Ренат подошел ближе.
«Что там?» «Так. Все-таки ввели, суки. Я в списке есть?»
Юра кивнул.
«А ты?»
Юра опять кивнул.
«А Федя?»
«А Феди нету», — сказал Юра. «И знаешь почему?»
«Почему?»
«Потому что у него своего миллиарда нет. Их, походу, девелопер Полонский консультировал». Я ухмыльнулся и спросил. «Тревожно?»
«Тут тревожься или не тревожься», — ответил Юра с такой же ухмылкой. «Один хрен. Заслужили. Наша страна коварно насрала в штаны всему свободному миру и должна за это платить. Ну ничего, мы это, гневный рэп сочиним.
Я повернулся к Ренату. А тебе, Ренат, тревожно?
Тревожно, Федя. Реально тревожно, осклабился Ренат. И обидно очень. Хочется гадов забомбить спецторпедой. Устроить им радиоактивное цунами. Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лондон. Это для начала.
Он захохотал и подпрыгнул на месте, словно спортсмен, только что взявший олимпийский рекорд.
Ничего больше не исчезает, не испаряется. Все настоящее. Все опять настоящее. Надежное. Ёпта! Вот оно какое счастье! Если кто тебя спросит, запомни!
— А ты, Федя, ты как? — спросил Юра с почти отеческой нежностью. — Тебя ведь в списке нет? Тебя хоть немного колбасит? Я понял, что отвечать надо искренне. Колбасит. Причем сразу с двух сторон. Потому что миллиарда своего нет. И потому что вас теперь угнетать будет, что вы в списке, а я нет. И глядеть вы на меня начнете, с одной стороны, с презрением, потому что по сравнению с вами я бедный, а с другой стороны, с завистью и ненавистью, потому что для спокойной жизни вы теперь слишком богатые.
И?
— с надеждой спросил Юра. И выхода из темного круговорота этих недобрых и низких мыслей не будет уже никогда, разве что в другой такой же круговорот.
— Не сглазь! — прошептал Ренат. — Только не сглазь!
Мы глядели друг на друга с наивными и счастливыми детскими улыбками, и из наших глаз текли слезы бесстыдной радости. Я плохо помню следующие несколько секунд. Как-то само собой вышло, что мы взялись за руки и закружились в немыслимом яростном танце. Опрокинулся стол с компьютером, зазвенело разбитое стекло, но мы только хохотали и плясали, хохотали и плясали.
«Они!» задыхаясь от смеха, выкрикивал Ренат. — Они нас этим списком огорчить хотели, а? Ха-ха-ха! Спасибо ЦРУ! Родному Ми-6, милому Конгрессу, каналам CNN и Fox News, священной белой ослице Демократической партии, республиканскому, блядь, слону, который в лавке остался! Европейским подстилкам англосаксонского империализма! Спасибо всем!
Этот бешеный хоровод длился, наверное, минут пять. Вернее, это был бы хоровод, если бы танцевала какая-нибудь перекатная голь. А в исполнении 2,5 олигархов это был как минимум кросс-культурный сокол-дэнс.
«Ну все, пацаны, вынесло на берег, только не на другой, как лысые втирают, а на старый, родной! Итака, итака!»
«Верно, Юра, верно!» — кивнул я. «Теперь главное, чтоб назад не унесло. Надо увлечься чем-нибудь сильно. Вот замок какой-нибудь купить, например, и уйти с головой в реставрацию. Только ведь у нас все это уже есть, вот засада!»
«Ерунда!» — сказал Ренат, и по его щеке бриллиантом сползла большая блестящая слеза. «Я себе лодку новую куплю, такую, что сам Рома удавится, а с Дамианом вопрос решим, ох, решим!»
Вот так-то не перевернулась эта страшная страница в моей жизни. Нет, это еще не было выздоровление. Но тьма в конце ослепительного тоннеля уже сгущалась вполне отчетливо. Будет ли стойким улучшение, никто пока не представлял. Но сомнений не было. Мы на пути домой. Домой — это куда? Раньше я не знал ответа, а теперь понял. К омраченностям сансары, к лживым и пахучим человекам, к бурлящим ежедневным нечистотам, к хитрости и неправде, к смрадной помойке интернета, к лукавым новостным заголовкам, разводящим лоха на клик, к мучительно отвоеванному у Вселенной праву на стабильную мозговую галлюцинацию бытия. Да, Таня, мы, люди, живем по лжи. Знаешь почему? Не по умыслу, не по злому сердцу, не по проклятию сатаны, а потому что мы сами есть ложь. Ложь! По своей сущностной нарративной природе, по тому способу, каким мы приходим в бытие и мнимся себе и друг другу, Но пусть не винит нас в этом покойный Александр Исаевич Солженицын. Так уж устроен мир, и мудрецы Древней Индии знали обо всем этом еще 3000 лет назад. И что же с этим делать? Я знал теперь ответ на этот великий революционно-демократический вопрос. Ничего. Ничего делать не надо, потому что подделать с этим нельзя ничего. Таков наш дом и наша суть. Других нас все равно нет. Вернее, есть там, где кончается все человеческое и куда я заглянул одним сощуренным от ужаса глазком. Но есть в тех краях не слишком отличается от нет. И это уже не мы, а нечто такое, о чем нормальному человеку и думать немыслимо. Там невозможное другое, а где это другое возможно, там невозможны мы. Так пусть жарче горит костер неправды и омрачений. Единственное, что защищает наш хрупкий человеческий мирок от ледяного дуновения великих истин. Хрен бы с ними, с великими истинами. Мы ведь им совсем не нужны. Так зачем они нам? Я хочу тебя, Таня. Ты нужна мне. Ты мой белый зонт под палящим солнцем космоса. Гудбай, Ленин, Будда. Таня, хеллоу.